идеологические интересы РПЦ совпали с экономическими, политическими нуждами нашего государства.
У них две фишки уже не первый год. Это запрет Child Free и, значит, налог на бездетность. Там разные депутаты-спикеры иногда про это говорят.
На самом деле, вот ощущение, что информационное поле действительно сейчас в основном в нем шумят патриархальные игроки. Это все кажется громко и как будто бы доминирует.
Сейчас во власти женщины все равно больше зависят от тех установок, которые получают, и не могут быть те, которые уже во власти, не могут быть самостоятельными.
Не слабый пол. Подкаст проекта «Гласная».
Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол» проекта «Гласная». 2023 год в России едва ли можно назвать прорывным в плане прав женщин. Введение ограничений на проведение абортов в некоторых регионах, агрессивная риторика против child-free, рост бытового насилия, а некоторые законодательные нововведения, о которых хотелось бы поговорить в нашем подкасте, теперь и вовсе обсуждать опасно из-за риска попасть под статью об экстремизме. Создается впечатление, что права женщин в России с каждым месяцем ограничиваются все сильнее, а государство все грубее вторгается в частную и семейную жизнь граждан, пытаясь устанавливать в ней свои правила. Так ли это? Каких еще сюрпризов стоит ждать в ближайшем будущем? И происходят ли хоть какие-то позитивные изменения для женщин у нас в стране? Поговорим об этом с постоянными гостями нашего подкаста, правозащитницей Софьей Русовой и гендерной исследовательницей Ириной Изотовой.
«Не слабый пол» – подкаст проекта «Гласная».
Полгода назад, когда мы с вами обсуждали возможное признание феминизма экстремизмом, это весной были такие разговоры во власти, мы говорили еще и о риске запрета абортов в России. Вы считали тогда, что это маловероятно, как и признание, впрочем, феминизма экстремизмом. Изменилось ли ваше мнение теперь, спустя полгода, когда ряд российских регионов уже ввели ограничения на доступ к абортам?
Я бы все-таки считала более правильным говорить именно ограничение идет, потому что запрета пока нет, изменения в закон не внесены. Есть инициатива депутатов Нижегородской областной думы, которые внесли в Госдуму свой законопроект о запрете в частных клиниках. И еще у них в первой версии проекта, который я читала на их сайте, он был 17 ноября, по-моему, опубликован на сайте Нижегородской городской думы, там они хотели сократить срок прерывания беременности с 12 недель до 8. Но даже это вызвало огромный резонанс в Нижегородской области. Из позитивного было собрано около 6 тысяч подписей нижегородцев, в первую очередь, которые обратились к губернатору Никитину с просьбой вообще отозвать этот законопроект и все, что связано с инициативами, в том числе о запрете к склонению к абортам. Подписи были переданы, насколько мне известно, публично Никитин никак не отреагировал. Но на какие столы ложатся гражданские инициативы, как на самом деле на них реагируют, это вопрос, как говорится, к администрации президента. Тем не менее, вот этот вот вопрос о сокращении срока прерывания беременности был из версии убран. Сейчас есть первая версия о запрете в частных клиниках, действительно. Но это пока вопрос, который будет дискутироваться в Госдуме. Пока в плане процедуры все остается прежним, кроме того, что сократилось количество частных клиник в целом ряде субъектов, которые один за другим под политическим давлением стали говорить публично о том, что они готовы вывести эту процедуру, процедуру прерывания беременности из своего платного прайса в ряде клиник. Но мы до сих пор не знаем ни полный список этих клиник, ни как это на самом деле происходит. Там Курская область, Липецкая, Калининград, Мордовия, Челябинск был первый, целый ряд регионов. Так что, дорогие девушки и женщины, если вы не очень следите за этой темой, посмотрите новости, что происходит у вас с этой ситуацией в регионе, потому что в этом году регионы прямо очень проявляли себя инициативно в плане вот этих вот законодательных норм, например, о запрете к склонению к абортам, ну и частные клиники как бы в регионах отказываются добровольно от этой процедуры. Поэтому ухо держим востро. Да, ситуация ухудшилась, были приняты некоторые законы, но пока базовая проблема вот это не стала пока проблемой, и обращений за помощью пока от женщин нет.
Я бы еще добавила, что активно обсуждается возможный контроль за средствами экстренной контрацепции и за ограничением медикаментозного аборта, то есть аборта, сделанного на срок до 9 недель. Но это, опять же, только разговоры. То есть, на самом деле, конечно, поддувается и мой оптимизм, но еще остаются надежды и вера в здравый смысл, особенно потому, что очень много экспертов выступило в таких медиа, как РБК, там, Forbes Woman, «Ведомости», экспертов-медиков, которые говорят о том, что никогда запрет на доступ к абортам не способствовал повышению рождаемости в истории СССР. И был огромный у нас эпизод с 36 по 55, кажется, года, когда абсолютно не увидели результата, а увидели повышение женской смертности. Поэтому с этим нужно быть аккуратно. И наш президент тоже выступил с ремаркой о том, что нужно быть аккуратно. Я надеюсь, что его сигнал тоже услышат те, кто его слушает. Поэтому, конечно же, процессы идут, но пока еще не все так страшно.
Да, я просто дополню, что постановление Минздрава по поводу учета в аптеках на продажу двух веществ, которые в таких препаратах, как пастинор, были и так далее, которые в том числе, по сути, вводят запрет на особый учет по рецепту на методах экстренной контрацепции, а не только медикаментозного аборта. Насколько я помню, это вступать должно в силу, это постановление Минздрава от осенью 2024 года. Но как бы она тоже не за горами, и в любом случае в контексте всей политики, которая происходит в отношении прав женщин, безусловно, это тоже идет наступление на права женщин, в том числе на право предохраняться. И ВОЗ всегда говорил о том, что право женщины – это выбирать то, как предохраняться и предотвращать свою беременность. И у ВОЗ очень много экспертных докладов и научных работ, которые показывают, что все, что сейчас вот в России пытаются внедрить, запрет на продажу, ограничение абортов и прочее, оно никогда не приводило к увеличению рождаемости. И в этом году у нас был год наставника, по-моему, и учителя, 2023. Но если у нас была такая нездоровая какая-то общественная политическая дискуссия в отношении женщин, семьи, ее места, это же надо просто вот не хватит часа эфира вспомнить перлов, которые звучали с трибуны, собственно, Госдумы по поводу кошечек, про которых говорил Володин. Заведут себе кошечек, живут. Что люди, которые после 40 лет заводят семьи, значит, они уже тоже неполноценны, что нормальные люди должны жениться рано и рожать рано. Это же просто, ну, такой перечень высказываний, которые у них как-то происходят произвольно, они даже не думают о том, что это может вызвать реально недовольство. На недовольство есть, и по поводу вот это, что надо девочек борщи учить варить, я видела обсуждение совершенно условно не в либеральной среде, а в разных политических взглядах группах и женщин, да и даже мужчин, которых вызвали вот эти вот дискриминационные высказывания, негодования. Я надеюсь, что власть в той или иной форме получила фидбэк, и все-таки градус снизится. Хотя 2024 год у нас год семьи, и как бы само по себе в представлении сегодняшних политических конструкциях, что у нас семья. Еще были прекрасные высказывания, что полноценная семья – это там, где больше трех детей. И все эти меры финансовые, которые направлены на поддержку именно там третьего, четвертого и пятого ребенка, они тоже совершенно дискриминационные, потому что любому ребенку нужна помощь и поддержка, любой женщине нужна помощь и поддержка, любой семье с любым количеством детей в сегодняшней России, где каждый третий у нас находится, треть населения России, по-моему, находится за чертой бедности. Это при том, что бедность считается у нас по прожиточному минимуму. Естественно, поддержки государственные нужны, а не только там пятого-восьмого ребенка нужно поддерживать.
Вообще вот эти вот разговоры о запрете абортов, о ограничении, они со стороны РПЦ идут уже достаточно давно. Но именно сейчас почему-то во власти они нашли какой-то вот отклик. Как вы себе это объясняете? С чем это связано? Почему именно сейчас?
Ну, безусловно, это связано с текущей обстановкой, когда идеологические интересы РПЦ совпали с экономическими, политическими нуждами нашего государства, в котором что происходит? Снижение численности населения в результате военных действий, в результате пандемии, да, и что у нас ещё происходит? Отток населения в результате иммиграции граждан. В экономике нужно работать кому-то, а кому работать? А есть еще естественная тенденция убыли населения у нас, которая сокращается, и которая стала усиленно сокращаться. сейчас? Что же делать в этом случае? Почему-то, ну вот те, кто принимает эти решения, скажем так, власть имущие, они идут самым простым, кажется, им путем, экстенсивным путем, экономическим, когда нужно вот просто больше произвести людей в количестве, тогда это решит все проблемы. Но на самом деле есть более умные пути, а вот этот вот, который про больше людей, он на самом деле не так сильно и работает, о чем говорят многие эксперты.
Если говорить про РПЦ, вообще про представителей разных конфессий, мы знаем, например, не только Россию, но и других стран, например, Ирландии и во многих католических странах церковь вообще как институт всегда против разрешения абортов и очень жестко бывает пытается контролировать репродуктивные права женщины. Но в России РПЦ, допустим, в 2000-х не имела такого веса и лоббизма. Я знаю, что, в общем-то, власть дала такой зеленый свет церкви, и очень много лоббистов от РПЦ в Госдуме находится. Это было видно еще на первых этапах обсуждения закона о профилактике семейно-бытового насилия, как он назывался, по поводу закона о домашнем насилии, который тормозило и лоббировало непринятие всем известной РПЦ и патриарх. Ну и, собственно, сейчас церковь получила больше власти, потому что власть должна на кого-то опираться. Я не знаю, что, какую аналитику получают реально люди, которые принимают решения в нашей стране. У нас были же исследования, что люди как бы больше 80% честно отвечали, что они не считают... Ну, они ходят в церковь и пекут куличи, но они себя православными не считают. То есть это такая просто атрибутика, которая сейчас должна быть. Поэтому насколько прочны вот эти вот реально влияния церкви на население, для меня лично большой вопрос. Я не уверена, что это так. Но поскольку лоббизм РПЦ во власти высок, она сейчас имеет трибуны. Более того, сейчас очень развелись вот эти все медиа православные, телеканал «Спас», радио «Вера». Я такого количества, кстати, раньше не видела по Москве. Ну, то есть я знаю давно, что они работают, но и бога ради, кто есть у них аудитория, пусть они работают. Но просто сейчас это как-то очень навязывается. И если, я помню, лет 10 назад на «Спасе» обсуждался очень даже так в нормальном конструктивном ключе, опять же, проблема домашнего насилия, обсуждалось, то сейчас, конечно, там это все только с точки зрения подчинения женщины-мужчине обсуждается. Ну, то есть, опять же, идет православная пропаганда. Насколько она действует на людей? Я не знаю, как вы это считаете, действует она?
Слушайте, я вам скажу, потому что вышло исследование Russian Field. Не знаю, что за качество исследования, но, тем не менее, есть информация. 19 декабря, есть данные РБК, статья. 67% россиян против запрета абортов, 25% за, остальные затруднились ответить.
Да-да-да, я помню, что там 1600 опрашивают людей, как в ЦИОМ, собственно, обычно до 2000 человек у нас выбор.
И за запрет абортов – это люди в основном с доходом меньше 40 тысяч рублей в месяц и старше 60 лет, и многодетные. А против, соответственно, с высоким доходом – больше 120 тысяч и помоложе – до 29 лет. С неполным высшим образованием. Такая статистика. На самом деле, вот ощущение, что информационное поле действительно сейчас в основном в нем шумят патриархальные игроки, это все кажется громко и как будто бы доминирует, но если порыться и поискать информацию, то очень много исследовательских материалов и научных о том, что действительно запреты абортов, они не ведут к благу общественному. Гораздо лучше работает распространение контрацепции, просвещение, сексуальное образование и повышение экономического благосостояния наших граждан, женщин. Потому что, конечно, многие женщины не рискуют туда заходить, в материнство, особенно многократное, потому что вот у них нет уверенности в будущем светлом своем. И вот эту вот уверенность бы хорошо бы как-то нам простимулировать вместо вот этих вот традиционных и антиабортных историй. Тем более, что вот еще я информацию нашла. На самом-то деле у нас происходит тенденция снижения количества абортов в России. И вот с тех пор, как начали их замерять, вот с советского времени, потому что мы знаем, что Советский Союз первый легализовал аборты, а потом быстренько их запретил. Но понятно, что вот в начале 20 века и ранее аборты использовались как средство контрацепции, потому что не было контрацептивов. А сейчас они есть, и они работают. И вот в Советском Союзе пик на количество абортов пришелся на 60-е годы. Тогда получалось больше 5 миллионов в год. А вот в 2020 году у нас уже 450 тысяч получается. Мы все говорим про РСФСР и Россию, то есть примерно про одну и ту же страну. А в 2022 году уже 400 тысяч абортов сделано в год, то есть на 50 тысяч еще меньше. Причем еще говорят эксперты, что в число абортов, которые считаются как аборты, считаются все незаконченные беременности, то есть все нерожденные дети, а это еще и выкидыши, это еще и медикаментозные аборты, и что число добровольных абортов на самом деле оно еще гораздо меньше, то оно 180 тысяч. Вот как раз в 2022 году. Ну, такое я вычитала у экспертов. Поэтому, на самом деле, не все так страшно и плохо. И, возможно, сейчас происходит такое усиление патриархального дискурса, в том числе через риторику антиабортную.
Ну, я еще просто замечу для наших, в том числе, слушателей, что сейчас очень часто используется манипулятивная тема права на жизнь с момента зачатия, то есть с момента зиготы, значит, когда сперматозоид попадает в яйцеклетку. Есть разные подходы к этому вопросу, что считать человеком. У нас в России до сих пор человеком рожденным считается вот момент появления частей тела ребенка при рождении, то есть младенец имеет уже все права человека, но никак не зигота, скажем, так.
Ну, я по-прежнему вот в плане оптимистичного нашего ключа разговора нашего хочу добавить, что все-таки в России сейчас по-прежнему одно из самых либеральных законодательств в отношении репродуктивных прав женщин, вот право на аборт. Все-таки во всем мире, в других странах все и посложнее, и в США тоже консервативно идут тренды, активно в разных штатах принимаются антиабортные.
Да, ну вот будем смотреть в следующем году, что будет в Госдуме, как они дадут ход этому законопроекту, будут ли принимать в таком виде по поводу запрета в частных клиниках, что произойдет с запретом абортов в частных клиниках. Монополию получит государство, и все. То есть у тебя не будет никакого выбора, а государство... Ты никогда не переиграешь государство, и государство всегда найдет, как подчинить. То есть вот эти вот все процедуры, которые надо будет соблюдать, и поток, может быть, клиентов, который, может быть, безусловно, может усугубить права женщин. Поэтому я просто призываю всех быть начеку, следить за новостями, в том числе за тем, что происходит у вас в регионе, в городе, потому что, может быть, тоже инициативы разные.
Еще я помню, была инициатива, тоже обсуждалась, о возможном выведении аборта из ОМС, обязательного медицинского страхования. И вот тогда ко мне пришло решение, я его озвучу, может быть, его кто-то воспримет всерьез и внедрит. Так как православные люди, кто-то по идеологическим соображениям не хочет, чтобы на их налоги совершались аборты, то можно законодательство налогово регулировать так, чтобы мы выбирали, какие налоги, в какую казну мы платим, за что. Кто-то, например, не хочет в армию свои налоги отдавать, да, вот он пацифист такой, например, он направит все в здравоохранение, кто-то в образование. И, соответственно, люди, которые не поддерживают аборт, да, они направят во что-то другое, в то, что они поддерживают, какой-нибудь социальный сектор, или, возможно, в поддержку чиновничества нашего любимого. Почему бы нет, да, тоже, возможно.
Ну и по поводу любви к детям. Вот у меня просто все время живу в параллельных реальностях. Власть говорит одно, приоритет жизни человека, дети и так далее. Но почему тогда у нас до сих пор такое количество детей-сирот, детей брошенных, более того, сирот, обманутых государством, которые просто годами не могут получить положенное им по закону жилье? И я... Опять же, по своей работе раньше еще журналисткой много общалась с сиротами, и это самые уязвимые у нас ребята, обманутые родителями, обманутые государством, и сейчас их отправляют на СВО массово, как выяснили недавно журналисты, и во многих регионах сейчас пошла такая практика. Если вы любите детей, заботьтесь о них тогда комплексно, а не только через порабощение женщины, что она должна рожать по 8-10 детей и полностью посвящать себя материнству. Более того, кстати, мне интересно, а что мужчины? Ну вот все время здесь присутствует женщина. А какие у нас мужчины потянут финансово 8 детей в семью, про которых несколько раз говорили цифру 8?
Вот я как раз хотела, да, Софья, развить вот эту вот идею мысли. Вот Ирина как раз ранее упомянула, что нужны государству, да, люди, которые бы заполняли рабочие места, больше работали, потому что там демографическая ситуация, убыль населения. А получается, что таким образом мы женщин убираем с рынка труда. То есть, получается, женщины будут заниматься хозяйством, и, ну, во-первых, будет, наверное, разрыв оплаты труда тоже расти, и плюс еще они будут уходить...
Которые так и больше 30% разрыв оплаты.
И в этом основа моего оптимизма, потому что я здесь вижу противоречия и конфликт интересов, которые не позволят нам скатиться так, чтобы совсем уж права женщин как-то отрезать стальным мечом. Потому что действительно экономический интерес нашего прекрасного государства в том, чтобы женщины оставались на рынке рабочей силы и были при этом эффективными, продуктивными и развивающими нашу экономику единицами. А, соответственно, вот это вот активное материнство, оно, безусловно, выключает женщин, да, из этого процесса. Поэтому я надеюсь, что все-таки как-то вот в этой теме зайдут, но не до конца туда, как мы этого боимся, да?
Плюс еще на государственном уровне, вот если возвращаться, да, к каким-то не очень позитивным новостям, на, в Госдуме в том числе периодически, да, как-то лоббируют запрет пропаганды child-free, чтобы это не означало. А как вы считаете, насколько вероятно вообще, что его примут, насколько сильно это лобби, и чем в таком случае это будет грозить для женщин?
У них две фишки уже не первый год. Это запрет child-free и, значит, налог на бездетность. Там разные депутаты-спикеры иногда про это говорят. А даже, по-моему, от Башкирии женщины пытались внести что-то похожее в Госдуму. Я не знаю, какова судьба. По-моему, там даже весьма консервативные их коллеги это не одобрили. Но мне кажется, что тут скорее я вижу, какое развитие. При помощи культуры, телевидения и медиа, которые подконтрольны государству, просто лепится образ матери многодетной и дискриминируется женщина свободная, женщина, которая выбрала жизнь без детей. И скорее не думаю, что будут какие-то законы прям приняты, но социум будет складываться таким образом. Белая ворона и изгой в обществе. Мне кажется, что власть хочет создать такую модель, потому что мы видим по культурному заказу то, что меняется дискурс в кино, в фильмах на это все. И более того, уверена, что в год семьи и детей, вот 2024, который объявлен, обязательно будут художественные какие-то фильмы, связанные с образом многодетности православной семьи там, и так далее. Ну, а православная семья там, собственно, не может быть аборта и, в общем, многодетность и так далее. Я не хочу ни в коем случае чьи-то чувства оскорблять. Люди, безусловно, которые это их выбор, многодетность. Это здорово, что они могут это позволить, но это просто, понимаете, в чем я к ним обращаюсь, понимаете, в чем дело? Ну, нельзя это пропагандировать в ущерб и дискриминации другим людям, которые хотят жить по-другому. Более того, все-таки у нас и Конституция есть, и закон пока еще есть на стороне женщины. Остается только надеяться, что эти вещи не будут меняться.
Я тоже хотела добавить то же самое, что мы абсолютно не выступаем за лоббирование какой-то конкретной модели для женщин, каким им быть. Кто-то хочет быть многодетной мамой, да ради бога, кто-то хочет рожать детей, ради бога, но есть другие люди с другими интересами, женщины, и ограничивать их выбор и их право, ну, здесь, наверное, не самый лучший вариант.
Да, это просто вопрос и права человека, права женщины. Вот и все. Элементарные вещи, базовые, которые прописаны даже в наших законах. Кстати, в том числе, что касается дискриминации тоже. По признаку пола у нас запрещена. Но вот этот дискурс, который задает власть по поводу места женщины в обществе, он очень похож на дискриминационный. И вот этот, значит, запрет на склонение к абортам до сих пор, честно говоря, не очень понятно, для чего это было нужно, как никого пока не привлекли, и как привлекать тоже непонятно. Юридически в основном это все прописано очень безграмотно, но тем не менее, как я понимаю, им нужно было показать, что меры какие-то предпринимаются. Вот мы тут запретим пастенор, вот тут вот склонение к абортам, значит, ограничим право высказываться на, значит, последствия, какие бывают послеродовые. Здесь вот мы внесем закон. Ну и, в общем, как бы все постепенно это ложится, наверное, в какой-то материал о том, что мы работаем над демографической политикой России, Российской Федерации. Но, тем не менее, любой демограф, просто было так много уже за этот год интервью, которые говорили о том, что у нас демографический переход, и о том, что запретом абортов ты никак не решишь проблему демографии.
Ну да, я хотела еще добавить, что по вопросам ограничения или даже запрета так называемого движения child-free и прочих, проблема в том, что эти законы, которые принимаются, они такие рамочные, что туда часто можно ввести все что угодно. То есть правоприменение, оно абсолютно нестабильное и неожиданное, не прояснены понятия, да, терминология часто. И это проблема, потому что эти законы остаются просто регулятором дополнительным несвободы слова, я бы так сказала, в обществе и инструментом, ну, такого вот управления, что ли, общественным мнением.
Ну и вот в дополнение к тому, что если у нас традиционные ценности, например, ужасающее положение женщин-инвалидов, которые стали матерью, у них какие-то совершенно, даже в Москве, минимальные меры поддержки финансовые. Более того, если у тебя есть какой-то доход, ты уже не можешь претендовать даже на какие-то 1000 рублей, которые тебе из бюджета положены. А есть женщины, которые могут быть матерями, но у них там по какой-то линии инвалидности есть ограничения здоровья. И это огромные проблемы. Они не могут полноценно, например, ну, у кого-то есть родители, они помогают, а если нет? И просто если мы социальное государство, если мы все время говорим о том, что мы любим детей, давайте мы полюбим тех детей, которые уже родились или которые уже на подходе и которые ожидают мер поддержки для того, чтобы вырасти полноценными здоровыми людьми, ну и как-то потом развиваться. Пусть они сами выберут в поддержку государства или как-то иначе, но, тем не менее, мер поддержки на сегодняшний момент достаточно мало.
Ну вот еще хотела добавить, тут у меня наболело. Новые метро строят в Москве без возможности с колясками передвигаться со станции на станцию. То есть там нет элементарно пандусов, металлических таких штук, по которым можно протащить женщинам коляску. И вот эти вот бедные матери, они... вдвоем, втроем там объединяются, прохожим помогают, поднимают эти коляски, либо сами тащат, и дети там трясутся, плачут. Ну, я уж не говорю про людей с ограничением мобильности, да, в инвалидных колясках, например, им тоже невозможно выйти. Налицо отсутствие такой заботы в мелочах, поэтому, конечно, люди не рискуют заходить по-крупному и стараются не ходить пока в деторождение, пока все так нестабильно и непонятно.
2023 год еще запомнился такими громкими историями с побегами северокавказских девушек от своих семей из дома или и с их похищениями, опять же, там, возвращениями домой в Северокавказские республики. И правозащитники, ну, даже не знали зачастую, что происходит с этими девушками, не могли получить от них никаких новостей. Как вы считаете, получается, что защищать права женщин на Кавказе становится все сложнее?
Ну, очевидно, да, тем более, что уехали многие правозащитники, правозащитные организации покинули Россию. То есть, ну, должны быть люди на местах, как минимум, которые бы входили и в эти проблемы, как-то помогали их решать.
Северный Кавказ всегда был сложен в плане работы по правам человека, начиная с чеченских войн, где происходили страшные вещи, до сих пор до конца не расследованные в Чечне и Ингушетии, например. Но что касается именно прав женщин, ну, кроме того, что там есть целый ряд традиционных практик, выдавать замуж несовершеннолетними, контролировать со стороны родственников мужского пола. Ну, обрезание, конечно, единичное, личные случаи, но все-таки были зафиксированы за последнее время женское обрезание, убийство чести. Вот недавно в прошлом месяце, да, девушку в Ингушетии нашли расчлененную, и, судя по всему, это как раз оно, убийство чести. А, в общем, это все происходит до сих пор, но я хочу сказать, что мы, к сожалению, видим вершину айсберга, потому что те дела, которые попадают в СМИ, они единичны, а большинство все-таки они не публичны, и ситуации, когда насилию, разным формам насилия. Ну, в первую очередь мы говорим, конечно, про домашнее насилие. Это насилие со стороны супруга, и женщины, и девушки бегут с Кавказа, потому что они систематически подвергаются насилию со стороны родственников. И иногда еще полностью семья контролирует женщину, пришедшую в другую семью, и доводит до страшных вещей. А поэтому они бегут очень часто. Сейчас практика была такая, объявлять в розыск из-за кражи, чтобы стопануть в любом другом городе субъекте. Наша позиция такая, что в России девушки, которые уже попали в эту историю, и их ищут родственники, в России им небезопасно в любом случае. Единственный вариант, и мы говорили много раз об этом, это все-таки уезжать в другую страну, желательно европейскую, где права человека лучше защищены. Грубо говоря, там страны бывшего Советского Союза для них тоже небезопасны. Был кейс недавно в Армении, где девушку, сбежавшую из России, нашли родственники, и только чудом, в общем, ее удалось спасти, и вмешательство адвокатов, и общественности, и армянской общественности, и правозащитников. По каждой истории включается огромное количество людей, а историй очень много. И просто реально не хватает ресурсов. И более того, скажем так, у них есть связи с МВД. Это много раз уже по многим кейсам мы это видели. И информация, если девушка уехала, сбежала из региона, каким-то образом может оказаться в каком-то московском отделении, ее задерживают. Были случаи, когда выслеживали уже в Москве по камерам видеонаблюдения и возвращали. Правозащитники не знают, что с ними. Ну, потому что адвоката не пускают,
родственники не дают никакую информацию, меняются телефон, место жительства, неизвестно, куда ее увозят, все. Это только сарафанное радио, и то, если девушка жива остается. Если раньше была традиция такая увеселительная у Грозного, значит, информ и телеканалов чеченских показывать эти покаяния публично, то по последним кейсам даже этого не было. И что там, кто жив и в каком положении находится, большой вопрос. Безусловно, это касается не всего северокавказского общества. Есть очень женщины тоже, феминистки на Кавказе, правозащитники, которые продолжают там жить и работать. Но вот их мало, а девушек, в том числе из селений, и уязвимых, и финансово в том числе, намного больше, которым нужна помощь. И, к сожалению, пока мы не слышим ни от духовенства мусульманского, что это нужно прекращать, ни от властей республик, откуда пропадают девушки. Ну и как бы правовую оценку этому так и не хочет давать правительство Российской Федерации, вернее, силовые структуры. Хотя, да, бывали случаи, когда удавалось спасти и вывести, но это становится все сложнее. И еще большой вопрос, как все эти данные попадают в МВД.
Мне бы хотелось теперь поговорить о женщинах в политике и вообще женском влиянии в политике. Как вы вообще оцениваете присутствие женщин в российской политике на разном уровне? Вот сейчас недавно, да, стало известно, что Екатерина Дунцова, журналистка-юристка, хочет стать таким вот альтернативным, оппозиционным, да, там, кандидатом на президентских выборах, с одной стороны. С другой стороны, еще хотелось поговорить про движение жен мобилизованных, которые набирают популярность в соцсетях, там тот же телеграм-канал «Путь домой». А насколько их можно тоже рассматривать как какую-то политическую силу альтернативную сейчас? Вот интересно ваше мнение.
Очевидно, что женщин в политике больше не стало. Из 20 министров у нас по-прежнему только одна министр культуры – женщина. 16% в Госдуме женщин. Ну, за этот год ничего особо не поменялось. Ну и я не вижу, чтобы женщины набрали какой-то политический вес на политической арене. Мы видим, что появилась Екатерина Дунцова недавно. Но пока непонятно. И, конечно, очень радует, что появился активный игрок. Она хочет пойти в президенты, президентки Российской Федерации. Получится или нет, не знаем. Но бодрость это ее заряжает, конечно, оптимизмом каким-то.
Мне кажется, проблема российской политики в том, что любой сейчас политический актор, он лишен субъектности, по большому счету, потому что депутаты голосуют, как им говорят, чиновники говорят то, что им говорят администрации президента. То есть у человека нет права вот самому распоряжаться своим мнением, своими мозгами, своим видением ситуации, в том числе как профессионала, потому что все идет из установок, как говорится, со Старой площади. Поэтому у нас есть, например, Валентин Матвиенко, у нас есть депутаты, которые депутатки продвигают антиженские законы, но что ими движет? Желание сохранить свои деньги, пост, влияние, отсутствие субъектности или как бы убежденность в своей правоте. Не знаю. Валентина Ивановна Матвиенко 20 лет назад была весьма либеральной и демократичной женщиной, ездила на международные различные мероприятия, была послом в Греции, вела приемы, вела весьма такую европейскую светскую жизнь, насколько мне известно, в том числе по воспоминаниям людей, которые с ней работали. То есть это был совсем другой человек. Но сейчас она поставлена в такие вот условия, где она выполняет заказ государства, заказ президента. И это грустно. Я просто не знаю, насколько сейчас в современной системе, которая сложилась и пока не видно, чтобы она менялась, женщина может обладать своей субъектностью. Грубо говоря, если у Екатерины что-то получится, это будет большой успех. Получится ее зарегистрировать или нет, будет ли она в бюллетене. То, что она говорит правозащитные, говорит человеческие вещи, это уже очень важно, потому что мы привыкли к каким-то диким вещам, которые говорят политики, просто реально человеконенавистническим. И говоря про 2023 год, правда, мне кажется, все очень устали, но я скажу за себя, я просто устала от такого потока ненависти, который льется каждый день. И, ну, я понимаю, что у меня работа такая еще, но тем не менее. Хейт-спич по телевизору, по радио, государственным особенно, конечно, каналам, это ощущение нестабильности. Ну и то те люди, которые должны отстаивать законность, права человека, у них постоянно противоположная деятельность. И это очень-очень тяжело. Мне кажется, что у женщин в политике российской есть будущее. Может быть, кто-то сейчас затаился и ждет своего времени. Но нет, на самом деле, я бы очень хотела увидеть сильных, независимых женщин, которых было бы много. И мой опыт такой, некоторое общение с европейскими депутатками или дипломатками, меня всегда поражало, даже там какое-то количество лет назад, насколько они вот были все-таки самостоятельны, например, на каких-то мероприятиях. Они не советовались, они не смотрели на мужчин. А, например, наши, они ходили советоваться. То есть у них вот не было этой самостоятельности, к сожалению. Потому что не было, наверное, истории такой длительной феминистского движения, как в европейских странах. У нас это тоже откуда-то ведь должно было взяться. Мне кажется, сейчас девушки очень много читают и знают, и есть доступ к феминистской литературе, мысли. Да, но практики мало пока. Практики не было. А если практика начнется, то есть ты начнешь мыслить самостоятельно и работать, и главное, где-то чувствовать поддержку, потому что вот тоже выйти просто на площадь, чтобы тебя посадили, ну тоже смысл какой в этой политике, наверное, сейчас нету. Хотелось бы видеть, но, как я вижу, сейчас во власти женщины все равно больше зависят от тех установок, которые получают, и не могут быть те, которые уже во власти, не могут быть самостоятельными в своих решениях. Ну, я не знаю, либо они какие-то все женоненавистницы, потому что, мне кажется, люди там не глупые, и они не могут не осознавать, что их политика аморальна, и аморально в первую очередь по отношению к правам женщины, вообще к правам человека. Не верю я, что они этого не осознают. Большинство – это люди, которые осознанно ввергают нас в то, где мы сейчас находимся, и лишают будущего. И это обидно.
Мне бы хотелось вернуться все-таки вот к женам мобилизованных. Вот их можно назвать каким-то самостоятельным движением? Вот женщины, которые обретают субъектность и пытаются, ну, вот отстаивать свои права. То есть можно ли назвать чем-то новым в российской социально-политической жизни?
Ну, это права на уровне выживания. Они хотят своих мужчин обратно сократить им вот срок бесконечной мобилизации до какого-то конкретного, да, чтобы к ним вернулись живые, здоровые. То есть это уровень такого базового закрытия потребностей. То есть это не совсем про политическую субъектность, скорее просто про жизненную, я бы так сказала. Ну и особо продвижения не слышно, не видно, только если вот, быть может, в каких-то оппозиционных медиа, которые там из-за границы вещают. Так, а так это незаметно в политическом пространстве России вообще никак.
Да, я соглашусь, что масштаб, наверное, не такой большой. Другое дело, что, мне кажется, это говорит о том, что, может быть, если мы говорим о том, что это действительно настоящее независимое движение, созданное снизу, просто есть разные версии, вот. Поэтому в любом случае кто-то из них есть, кто реально все эти делал, акции и так далее. Скорее всего, из плюсов я вижу то, что женщины, может быть, реально почти 2 года спустя наконец начали понимать, что происходит. Ну, женщины, люди вообще, они поняли масштабы. То есть, может быть, им сначала казалось, что получить деньги, немножко там повоевать и вернуться, это нормально. А теперь поняли, что можно вернуться и в цинковом гробу. Ну, это хорошо. У людей, пусть очень немного, не массово, но постепенно происходит осознание того, что случилось. Мы видим, что нарушаются права мобилизованных, права мужчин, и что людей до сих пор могут незаконно отправить на фронт. Да, нет сейчас, наверное, такого общего большого фронта против этого, но то, что есть такое движение, и женщины собрались даже в своем регионе, это здорово. Ну, тут, опять же, время покажет, потому что будет ли это движение хоть как-то существовать, хоть в каком-то виде там после Нового года, это большой вопрос, и во что это выльется. Но мы видим, что власть привычным способом уже начала там их запугивать, вызывать в ФСБ, контролировать, и, конечно, многие могут испугаться, и непонятно, насколько хватит этого ресурса. Но то, что для них, судя по всему, даже наклейку на машину повесить или еще что-то, для них это уже как такой гражданский поступок, ну, это хорошо.
Хотелось бы поговорить еще про вот культурный контекст, про то, что важным таким культурно-социальным событием конца этого года стала премьера сериала «Слово пацана» о молодежных группировках позднего Советского Союза. И сериал, каждая серия пронизана такой токсичной маскулинностью и насилием, и девушки там представлены, ну, скорее, ну, не субъектными, представлены в роли жертвы. В основном, на ваш взгляд, о чем говорит такая огромная популярность этого сериала в российском обществе?
На мой взгляд, про то, что агрессии в обществе как-то надо выходить, вот скапливается она, и люди сублимируют через ассоциацию себя с главными героями этого сериала. Я не думаю, что большая часть как-то ностальгирует по тому времени. Но заряжается молодежь. Честно скажу, не смотрела. в таком спокойном состоянии нахожусь, нет у меня запроса на выплеск агрессии. А вот, возможно, у кого-то есть. Может, ты как-то по-другому это воспринимаешь?
Мне показалось, что, во-первых, сериал хорошо снят, и я просто не понимаю, почему миллиард колонок про него написано, почему такой ажиотаж вокруг него. То есть, мне кажется, за год выходили и другие интересные киноработы, сериальные работы, и почему это вызвало такой ажиотаж, уже там приплетается очень много политических линий, а вот этот комсомолик – это Ходорковский, а вот пальто – это Путин. Ну, то есть, для меня, честно говоря, очень странные высказывания, а я вижу это прямо даже в колумнисты такие вещи пишут, и мне кажется, что это просто какое-то навешивание штампов на режиссера, который читал эту книгу про группировки казанские, давно у него зрел сценарий, вот он, наконец, там снял и выпустил. Я не вижу в этом политического подтекста, честно говоря. А то, что он стал социальным, потому что, ну, опять же, какая его целевая аудитория, да, кто его смотрит? Люди, которые видят это в кино первый раз, для них это, видимо, как история, потому что кто-то вырос в нормальных семьях, без насилия и не видел вот этой уличной жизни. Мне кажется, фильм больше отзывается жителям регионов, потому что у них это, у нас это реально было, и очень криминальная обстановка, и молодежь вовлекаемая в преступные группировки, и вот эти вот крышевания какие-то. И мне кажется, что просто кто-то вспоминает, кто-то ностальгирует в том плане, не то, что это было хорошо, а просто, что вот было такое время, были моложе там и так далее, и так далее. То есть тут столько всего наложилось, и сериал стал популярным. Но мне кажется, у него плюс в том, что он действительно хорошо и динамично снят, правдоподобно. Мне понравилось, как играли актеры. А что касается женских ролей, образов и линий, мне показалось, что, в принципе, наоборот, ну, там же есть конфликт, то, что, значит, один из героев защищает свою девушку, он ее любит, и как может, он ее всячески отстаивает. То есть, в принципе, мне кажется, что если бы сериал снимали лет 10 назад, то могло бы, наоборот, более сексистски снято в отношении героини. А здесь они цельные, чистые, за них борются, их защищают, их любят, их не унижают. Ну, не знаю, мне не показалось, что именно в отношении женских образов и линий есть какой-то сексизм. Наоборот, мое мнение, что все снято как бы в их больше поддержку и защиту. Насилия много, но, опять же, я тоже вот выросла, собственно, в городе, где были и преступные группировки, и все такое прочее. Для меня тут нет особо ничего нового. Мне кажется, это страшно. И, на мой взгляд, сериал говорит и показывает, что это ужасно. Я не знаю, у кого какие чувства вызывает сериал. Мне кажется, переоценено достоинство этого фильма, но он хороший. Для меня режиссер снял так, что все насилие, которое там показано в контексте историческом, в котором оказались герои, 89-й год, Казань, оно вызывает у меня отторжение, и наоборот, мне хочется не допускать его. А кто как воспринимает, может быть, кто-то читает книги Маркиза де Сада, ему хочется пойти это делать. Но это как бы проблема человека.
Я хотела еще спросить про в контексте сериала и в контексте вообще происходящего, да, вокруг геополитического контекста, скажем так, про безопасность женщин. Мы в последние месяцы регулярно получаем новости о каких-то людях, вернувшихся с боевых действий и случаях насилия, убийствах, изнасилованиях. Женщинам стало менее безопасно в городской среде. Что с этим можно делать? Как вообще это обсуждать? Как это предотвращать? Профилактику какую устраивать?
У нас закона так как не было, так и нет о домашнем насилии. Статистика, она будет скорее по годам СВО к середине 2024 года. Мы тут анализировали статью по побоям 111, но то есть приговоров еще, чтобы анализировать, насколько выросло, недостаточно. Мы видим кейсы, которые попадают в СМИ, потому что они громкие, они публичные, кафе, уличное пространство. Действительно, кажется, что становится небезопасным, и люди действительно возвращаются и не всегда адекватны. Одна женщина, которую мы защищаем, вначале муж ей писал и хотел, когда вернется из тюрьмы, он был осужден за очень жестокое насилие, он писал, что вернется ей. И вот он уехал на СВО, и его там убили. И женщине стало спокойнее после этого, потому что она поняла, что теперь ее не будут преследовать больше никогда. Но в других ситуациях, к сожалению, разные бывают истории, люди возвращаются и совершают это насилие. Ну, что тут можно сказать? Полиция должна работать нормально, правоохранительная система, приезжать на вызовы, просто делать свою работу. И мы видим вот страшный такой тренд, то, что в судах суд учитывал как смягчающее обстоятельство, человек пришел из зоны боевых действий. Я не знаю масштаба этих приговоров, посмотрим в будущем, но то, что были уже такие случаи, которые стали известны, что это учитывается как смягчающее обстоятельство, но это морально и к судебной системе, конечно, никакого отношения не имеет и ставит женщину в еще более уязвимое положение. Все, что касается домашнего насилия, как оно было одним из самых высоких на европейском континенте в России, так оно и осталось. У нас выросло сексуализированное насилие, особенно в отношении детей. И посмотрим, во время ковида выросло домашнее. И вот сейчас можно будет скоро смотреть, насколько выросло после СВО. Поэтому я лично стараюсь ни с кем не вступать ни в какие разговоры. Мне есть действительно личное ощущение, что городское пространство становится более опасным, потому что ты не знаешь, как люди на тебя отреагируют, включая твой внешний вид. Мы знаем истории, они опять же были связаны с женщинами, которых в Екатеринбурге избили за зеленые синие волосы. Это попало на камеру, и тоже, кстати, там были бойцы. И хорошо, человека наказали. Потому что, опять же, был общественный резонанс. А сколько дел мы не знаем. Я для себя выбрала стратегию меньше вступать в разговоры с незнакомыми людьми, стараться себя обезопасить больше в городском пространстве, потому что раньше я могла как-то с кем-то разговаривать более спокойно, а теперь я не знаю. Тем более, когда человек со мной один раз на улице на остановке пытался говорить про политику, естественно, я ушла от этого разговора. Но это как бы городское пространство, за которое отвечает, в принципе, еще и муниципалитет, например, в Москве, в частности, там разные департаменты мэрии, у нас есть видеокамеры везде и так далее, и так далее. Вот. Ну, а если это маленький город, где тебя до ухода на СВО муж бил годами, потом, значит, он ушел и теперь возвращается героем, ну, кто, кроме полиции, сможет защитить? Кроме тех, у кого есть оружие, мандат юридический, политический на правосудие и так далее. Я только могу призывать полицию не отмахиваться от первых звонков сталкинга, с чего начинается насилие, и реагировать, потому что трупов может быть больше.
Ну, еще можно порекомендовать женщинам, которые чувствуют себя уязвимыми, в том числе в отношениях с партнерами и потенциально в связи с их возвращением, обратиться в кризисные центры, проконсультироваться, посмотреть, какой может быть для них план А, Б, С. Как действовать в той или иной ситуации? Как распознать вот это вот насилие? То есть заранее превентивно поработать с этой темой. Ну и в целом, конечно, жизнь не становится проще. И в качестве оптимистичного итога нашей сегодняшней беседы у меня возникла такая мысль о том, что действительно нас всех сейчас обстоятельства и жизнь учат брать ответственность за свою жизнь в свои руки и максимально строить ее своими руками, не полагаясь на внешние опоры, в том числе женщин, не искать принцев, не ждать завтрашний день или что-то еще, а активно-активно взрослеть психологически, потому что все-таки инфантилизм, как перенос ответственности, это такой бич российского общества, наверное. И в этом есть позитивный вывод за год.
Мне кажется, просто нужно всем держаться, всем, кто остался в России. У нас много очень сложных моментов нас ждет впереди. Но, тем не менее, я вижу огромное количество и гражданских инициатив все равно в разных сферах. И я вижу, и в том числе в сфере защиты прав женщин. Например, можно приводить примеры. Их достаточно много. Просто нужно искать, смотреть, пока эта информация доступна. Ну, для меня важно не растить в себе зло в том плане, что очень много моментов, когда начинаешь опускать руки и думать, что, может быть, так все и должно быть, и так далее, и так далее. Вот мне бы хотелось все-таки оставаться верным курсу прав человека и верить в эти ценности, хотя иногда уже становится сложно, потому что видишь, как все везде меняется, в том числе меняются люди, которые, например, их раньше провозглашали. Я без конкретики, просто понятно, что все институты штормит, мне кажется, и нужно за них держаться. И вот Институт прав человека международный, на который мы смотрели всегда, и который есть, и что остается внутри нашей страны, чтобы они как-то устояли, и главное, чтобы мы продолжали в это верить, что это все еще важно. важно, и не закрывались. Я вижу такую проблему в будущем. Общество все больше хочет закрываться в семье, у кого есть семья, или там жить одному. То есть вот эта вот открытость и желание выходить в общество и чувствовать себя гражданским обществом, мне кажется, в России оно становится меньше, потому что это очень тяжело. Все разные, и плюс еще, конечно же, разделило общество отношение к СВО. Но тем не менее у нас одна страна, нам тут жить, и нужно находить общие точки соприкосновения. Я думаю, что здравомыслящие современные женщины и мужчины не могут выступать против тех вещей, которые заложены в законах, в гарантиях прав человека, потому что это просто норма, это даже гигиена. Я хочу, чтобы все продолжали верить в права человека.
«Неслабый пол» – подкаст проекта «Гласная».
Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, не только они виноваты.
Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
Там существует глагол теперь «харасить».
Как?
«Харасить».
Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.